Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш первый сюжет, естественно, касается протестной акции, которая продолжается в Москве. Продолжение вот того самого «Марша миллионов», с которого начались постоянные ежедневные протесты. И по которым, как знают наши слушатели, отслеживающие передачи, власти долго не понимали, что им предпринять. То ли разгонять, то ли преследовать, то ли всех сажать, то ли наоборот оставить всех в покое. Выяснилось, что все варианты действий для них плохие. Плохие главным образом потому, что эта тема остается темой номер один и для Москвы, и для сообщений зарубежных СМИ о России. Ни формирование правительства, ни встреча в верхах G8, ни там то или сё и так далее и тому подобное. Грубо говоря, всем наплевать. Но то, каких министров там...
Валер, у меня есть сразу поправка. Так как у нас передача на самом деле, это проблема номер один не по причине того, что, условно говоря, в дневное время там 200 человек, а в вечернее время 1000 человек, а в ночное время 50 человек присутствует на этом участке. Проблема заключается в том, что выборы подделаны. Проблема заключается, что страна катится в тартарары. А вот те ребята молодые, которые сидят на баррикадной, так сказать, напротив Кудринской площади, это градусник. Ты можешь вытащить градусник, разбить градусник, выкинуть его на помойку. От этого ситуация в стране не меняется, от этого тот дракон, который сидит в Кремле, он более легитимным не становится. И они серчают на градусник и пытаются стряхнуть этот градусник, спрятать его, выбросить. Приказать считать, что температура не та, что 37,6 на нем, хотя на самом деле там 42 градуса. Вот, это показатель, так сказать. И те молодые ребята, которые демонстрируют, они проявляют свой героизм и понимание того, что происходит на самом деле. Они гораздо мудрее, чем те уроды, которые сидят в Белом доме и Кремле и надувают щеки.
Ну, так или иначе, этим уродам хотелось бы, чтобы этого градусника не было, а он есть. И вот в этом главная проблема, которая для них состоит, потому что если бы это рассосалось все 6 или 7 числа, если бы это как-то все сошло на нет, ну, помитинговали и разбежались. Ну, что не бывает, неприятный инцидент. А вот эта ситуация продолжается. Продолжается, причем каждый раз она грозит вылиться в новый Майдан, либо митинг, либо марш миллионов, в зависимости от того, как повернется общественное мнение. Предугадать этого не может абсолютно никто, не можем мы, не может и Кремль, что особенно обидно для него. Вот. И именно поэтому он не знает, за какую ниточку дергать. То ли разгонять, то ли наоборот всех оставлять, то ли хватать, то ли огораживать чистоколом. В общем, короче говоря, никакого разумной стратегии не прослеживается. Вот сейчас, наконец, этот марш логически дошел до Пресни. Я говорю логически почему, потому что... Во-первых, это после центра Москвы определенное средоточие общественных учреждений, начиная с Белого дома и кончая, так сказать, тем же самым посольством США, напротив которого или рядом с которым, ну, учинять массовые избиения демонстрантов как-то неудобно, особенно учитывая то, что все-таки режим моральную поддержку свою достаточно долго черпал в американской зависимости. Сейчас ситуация далеко не та, но тем не менее новой поддержки он какой-то внутри страны или в других долах и весях не обрел. И поэтому естественно, что рядом, так сказать, с такой вот цитаделью демократии в кавычках проводить массовые избиения в духе Болотной площади, ну как-то нехорошо. Вот неприлично это, да, потому что это будет заснято еще в большей мере, еще больше будет показано по всем каналам, то есть ударит по власти бумерангом в гораздо большей степени, чем она надеялась ударить по митингующим. Я напомню просто нашим слушателям, что смысл вообще всего этого противостояния и избиения на Болотной площади, то есть провокации, затеянные властями, состоял как раз в том, что они рассчитывали, что движение, как и всех, так сказать, масса аналитиков вокруг и около Кремля, рассчитывали на то, что движение пошло на спад, и таким образом оставшиеся самые упертые придут на эту Болотную площадь, вот тут мы их на колонии инаугурации измолотим. Вот именно под этот
сценарий... Да, и напугаем насмерть, они разбегутся.
Они разбегутся, другим будет неповадно. То есть, иначе говоря, вот этот вот весь сценарий с перегорожением, скажем, отведенной под митинг площадки, о чем мы уже неоднократно упоминали, о чем... сведения, о чем каждый может легко найти в интернете, они были заточены именно под этот сценарий. И этот сценарий явно показывает, что провокация, спланированная провокация, была именно со стороны властей и именно для этой цели. Так вот, она не только полностью провалилась, но и породила последствия, которые теперь власть не знает, каким образом именно ликвидировать и как их вообще можно ликвидировать в принципе. Потому что они продолжаются, и что самое обидное, несмотря на количество участников, будь то 50 человек, 200, 2000 или сколько угодно, она порождает тот же информационный эффект, который породил марш миллионов. Но особенно приятно это потому, что это в конце концов оказалось на Пресне не только ввиду близости государственных организаций, но и потому, что у Пресни в Москве давние революционные традиции. Это, собственно, родина первой русской революции 1905 года. И сверх того...
И в новейшей истории, и 91-й, и 93-й
год. Да. Все это происходило на Пресне. И сейчас на Пресне тем более уникальная ситуация, потому что муниципалитет Пресни, орган, прямо скажем, не самого большого ни представительства, ни полномочий, но тем не менее он оказался в руках оппозиции, потому что, насколько я помню, большинство депутатов представляют собой не депутаты Единой России, а их противники. И именно поэтому.
Ну, если бы точным, из 15 депутатов 4 Единоросса, 5 КПРФ, 3 Справедливой России, 1 Яблочница и 2 независимых.
Ну, все это в совокупности, если считать голоса, не принадлежащие Единой России, уже порождает большинство, причем такое, я так понимаю, большинство устойчивое, практически в 2/3, если не 3/4 голосов. И именно поэтому со стороны муниципалитета, представляющего все-таки жителей Красной Пресни, со стороны, вернее, муниципального собрания, чтобы быть точным, поддержка митингующим определенно обеспечена в меру оппозиционности и депутатов, и самого этого собрания. Вот это вот альянс...
Валер, здесь опять же, нельзя сводить все к депутатам и конкретным партиям, которые они представляют. Жители в Пресне в принципе проголосовали против Путина. Несмотря на административное давление, несмотря на подделки, которые там существовали, несмотря на то, что львиная часть населения, внимая наши призывы, не явилась на эти выборы, просто она проголосовала ногами. И тем не менее, Путин у нас большинства не набрал, категорически не набрал. А что касается депутатов, давление носило характер просто тотальный. Вот когда избирали этих муниципальных депутатов, туда рвалась вся мафия, были кинуты страшные деньги, значит, были страшные нарушения. Но так как было приличное количество наблюдателей, то удалось, и, ну и прямо скажем, определенная часть районной элиты изменила Единой России и перешла на сторону демократии. Это тоже момент нельзя скидывать. А эта часть бюрократии, она как раз находилась в избирательной комиссии. Удалось провести вот 11 из 15 оппозиционных депутатов. Поэтому депутаты совершенно отчетливо ощущают у себя за спиной горячее дыхание жителей Пресни, которые отчетливо понимают, что те люди, единороссы, номенклатурные, зажравшиеся, которые говорят, даже если они проживают на территории Пресни, говорят, мы тоже вот как-то иначе, разговор идет один. Вы не на Пресне живете, вы живете за пазухой у Путина. Там же жрете, а срать приходите сюда, вот к нам на Пресню. Почему? Потому что вы ведете точечные застройки, вы ведете ликвидацию скверов, вы ведете ликвидацию парков, вы ухудшили здравоохранение, вы ухудшили образование на Пресне, вы ездите по территории Пресни с мигалками и ради вас перекрывают движение, вы гадите нам. А живете вы, еще раз повторяю, за пазухой у Путина, вы там кормитесь. Вы оторваны от нормальной жизни. Вы живете не нормальными, так сказать, рыночными условиями, не нормальными условиями наемного труда. А вы воры. Вы как принадлежите к партии жуликов и попов, так вот и находитесь жуликов в этом состоянии. Жуликов и воров это было раньше. Гундяев поменял название партии, ты что, не знаешь, что ли, так сказать? Это освящено священным синодом, так сказать. Партия жуликов и попов, она теперь называется именно так. Более того, воры в законе обратились в Государственную Думу, это было закрытое малява, так сказать, а то потребовали, что на нас не смешивайте с этой партией. Мы, конечно, люди не сахар, но с такой дрянью мы рядом сидеть не будем. И под давлением воровского лобби Государственная Дума была вынуждена поменять название партии Единой России на партию жуликов и попов. Теперь чтобы, это официально.
Чтобы не оскорблять воров. Да? Вот. Да. Надо сказать, конечно, что в русском языке слово «вор» имеет гораздо более широкое значение, чем некто, завладевший чужой собственностью, то есть просто укравший ее. Да? Вор, если так брать этимологию слова, это любой тот, кто захватил нечто, не принадлежащее ему. Ну, например, ну, классический пример, да. Тушинский вор, да. Он ничего лично не украл с точки зрения уголовного кодекса, но по своему характеру он был вором и вообще. Людей такого рода, самозванцев, называли именно ворами. Так что
лозунг «Путин вор» технические, а так как они обладают серьезным лобби и серьезными финансовыми возможностями, они, конечно, возмутились, когда начали партию «Единой России» называть партией воров. И, конечно, протест у них был. Они говорили, что мы никакого отношения ни к погонам не имеем. Мы воруем. Это наша идеология. Мы живем вот как санитары леса. Так, у нас свое вот поведение, своя психология. И поэтому для нас оскорбительно, что нас начинают смешивать вот с этой швалью. И Государственная Дума под давлением деда Хасана вынуждена была, так сказать, принять подобное решение.
Да. Тоже, естественно, закрытое, и распространить его в виде малявы. Ну, на том языке, на котором общается эта власть.
На котором они общаются. Да, да. Я хотел бы... Вот мы шутим, да, немножко стебаемся, да, по этому поводу. Но я должен отметить, что когда депутаты на Пресне собрались на собрание, я присутствовал на нем, для того, чтобы принять решение о поддержке на баррикадной, те, что стоят люди на площади восстания. Надо сказать, что все подлые приемы, какая Единая Россия могла применить, она сделала. Во-первых, из 4 своих депутатов 3 не явились, чтобы сорвать кворум. Присутствовала одна Денисова, которая является исполняющей обязанности председателя собрания. Ее никто не избирал, но она по старой памяти с того созыва сидит, и ее выгнать невозможно. Она, так сказать, перед пенсией вытягивает себе срок под муниципальный срок, чтобы получить повышенную пенсию. Поэтому она не уходит и сидит, цепившись в кресло. Ну, она одна присутствовала. Значит, одному из депутатов СКПРФ, молодому парню 20-летнему, его заманили повесткой в военкомат, отобрали документы, сказали, на, заполняй какие-то якобы тесты, которые психологические. Он их заполнил, ему дали еще, и, в общем, не отпускали его до тех пор, пока собрание не закончилось. То есть, просто его фактически был арестован в этом качестве. Более того, военком кричал на него, ты избрался депутатом и вовремя не оповестил военкомат, приписное свидетельство, чтобы внести замечание, что ты стал депутатом, а ты обязан был это сделать, значит, ты нарушил федеральный закон, и мы тебя сейчас или оштрафуем, или вообще посадим в тюрьму за то, что ты нарушил закон.
Это свежо. Посадим, это особенно свежо, да. Взять и посадить депутата, что действительно...
Абсолютно понятно, что давление московской мэрии на военкомат было именно такое, чтобы вот его задержать. Значит, вторая женщина, ее послали в командировку и сказали, что если ты вот на сегодня не поедешь в командировку, именно сегодня, когда собрание, мы тебя уволим. Она от КПРФ тоже, она вынуждена была поехать. Третья женщина от КПРФ, она работает в коммерческой организации, главным бухгалтером. Естественно, в этот день пришла комиссия проверять, значит, что-то в бухгалтерии. От налоговой инспекции, так, внеплановая проверка, значит, ее, значит, срочно вызывали, так сказать, и тиранили, чтобы она не ходила на это заседание. Независимый депутат Новиков Юра, он врач, педиатр, хирург. Его не отпускали с работы и говорили, вот если ты уйдешь сегодня с работы, пиши или заявление об уходе, или, по крайней мере, за собственный счет, то есть, по крайней мере, давили ему на пиху со стороны главврача. Когда он сказал, что я все-таки пойду, он с дуру пошел и не выключил сотовый телефон. Ему позвонили на телефон и сказали, что чрезвычайная ситуация, операцию надо прямо сейчас делать. И вот ты давал клятву Гиппократа, приезжай, а он хирург, хороший хирург. Значит, он сорвался с собрания, поехал, выяснилось, что никакой операции срочной нет. Но, тем не менее, его, значит, вот таким способом вытащили из собрания, чтобы он там отсутствовал. То есть, давление на депутатов мэрия вела, чтобы они не приняли.
Но, а ради чего это все затевалось-то, честно говоря? Что они хотели?
Значит, я предложил принять решение и написал его текст, его оформили за подписью 2 депутатов, одного независимо, одной женщины от «Яблока». И в этом предложении предлагалось просто процитировать 31 статью Конституции о том, что в соответствии с законами о местном самоуправлении, с Конституцией, с законами теми 7, 5, 10, и дальше идет текст 31 статьи Конституции, что жители имеют право мирно, без оружия, собираться и демонстрировать то, что они хотят. Вот этот текст... нам удалось провести в повестку дня, и на следующем заседании, я думаю, что его примут. Потому что оно уже в повестке дня, деваться уже некуда. И, так сказать, голосование, когда будет по этому вопросу, и коммунисты, и Справедливая Россия, и Яблочница, и Независимые все его поддержат. Так что тут проблем не будет.
Вообще ситуация, я хочу заметить, Саша, обрати внимание, кафкианская, да? То есть ты предлагаешь заявление, ну, как бы предлагается от имени депутатов заявление, в котором фактически выражается поддержка 31 статьи Конституции. И мало того, что пытаются сорвать, значит, принятие этого заявления, но когда дело дойдет до его принятия, представители партии большинства будут голосовать против заявления о Конституции Российской Федерации.
Валер, комизм ситуации заключается в том, что та Денисова, которую я не упоминал только что недавно, она начала кричать, что если мы примем это решение, то прокуратура его обжалует, по суду его отменят 1-2 раза, и потом из-за этого, по этому поводу муниципальное собрание распустят. Она так угрожала таким способом. Я встал и говорю, очень странно представить себе ситуацию, чтобы суд принял решение, которое о несоответствии вот этой статьи Конституции. Только Конституционный суд имеет право принимать решение. Она есть. Текст полностью соответствует. Какая прокуратура, какие суды, так сказать, кто может отменить это? Давайте посмотрим, как это все будет происходить. Но для того, чтобы вот это решение прошло, и мы его загнали в повестку дня, и нам удалось, это не, когда еще кворум был на собрании, когда мы провели все это мероприятие, для того, чтобы это сделать, мы сделали отвлекающий маневр. Есть такая депутатка, Ткач Елена, она от Справедливой России. Она достаточно такая отважная женщина, такая с повышенной нервностью, с повышенной возбудимостью. Она вытащила решение о том, что, а давайте вообще, мы имеем право проводить праздники, как местное самоуправление, давайте мы назовем праздником. Срок этого праздника обозначим на 4 месяца безостановочно, круглые сутки. И место расположения праздника, фестиваля, разместим как раз на территории Баррикадной, вот где Кудринская площадь. Ну и, собственно, это был отвлекающий маневр, мы это, об этом договорились заранее, так сказать, это надо понимать, мы люди изощренные. И, соответственно, она за день до этого дала в прессу утечку о том, что такое решение будет приниматься. Ну, значит, местная власть нагнала туда социально ослабленных жителей Пресни, которые приходят туда обычно замороженными гусями и получают гуманитарную помощь, ну, типа общества инвалидов, еще чего-то. Ну, такие морально подвижные люди, которые, значит, вот присосались к социальной системе района и живут на этом деле. Они-то прикормленные такие, прикормленные активисты. И они начали кричать на эту Ткач, что мы сделаем отзыв, что мы вот, ты вот такая сякая, в то время как мы кровь мешками проливали вообще на полях Куликовской битвы, ты хочешь привезти сюда каких-то оппозиционеров, они не дают нам ни есть, ни спать, и вообще они всюду гадят и вытаптывают наши газончики. Ну и они достаточно долго орали по этому поводу. Я опять же вынужден был встать и сказать, вот вы, гражданка, я вас знаю, вы были у меня в кабинете 15 раз. И говорили, что представляете 1000 инвалидов района. И всегда решали личные вопросы. Всегда. Без единого. Вы признаете это? Она, ну, вынуждена. Ну, мы же все знаем друг друга. Я на Пресне рулил много. Всех городских сумасшедших, районных тем более, знаю поименно. Говорю, вот вы, гражданка, ходили за тем, что вы сюда пришли. Вы живете не там. Вы живете не в том месте. Более того, деньги вы получаете из-за пазухи Путина. Вы там едите. Что вы пришли нам рассказывать? Нам, жителям Пресни, и это я, моя была такая тронная речь, я сказал, что мы приветствуем свободу, мы приветствуем справедливость, мы приветствуем богатство. На нашем знамени у нас есть золотые элементы, есть красные элементы, есть факел. Просвещение, свобода и богатство – это символы Красной Пресни. Мы гордимся этими символами. Поэтому те дети, которые вышли на это мероприятие, это наши детишки. Мы хотим, чтобы они были сытенькие, здоровенькие, чтобы они выросли и шею дракону в Кремле свернули. И ради этого мы готовы их кормить, поить, а если надо, и попку подмыть. Это наши дети. Мы это сделаем и не напряжемся. Нам это не жалко. Для нас важен результат. А те люди, которые нам гадят, я имею в виду партию жуликов и попов, вот они как раз перекрывают улицы, вот они делают точечную застройку, они ликвидируют наши скверы, ликвидируют детские сады. И наши дети должны доказать, это герои, которые вышли на баррикады. И мы их будем поощрять всячески. И мнение депутатов по этой части полностью соответствует мнению жителей Пресни. Ну, в общем, скандал, битье посуды. Благо, было много прессы. Было пяток депутатов из Государственной Думы, из Московской Городской Думы. Все как положено. Все развивалось. И на следующем заседании, конечно, мы, во-первых, снимем к черту эту Денисову Ленку, чтобы она не мешалась, так сказать, на посту исполняющего обязанности председателя вот этого собрания. Проведем, так как длительное время договориться оппозиция не могла. Сейчас она консолидируется вокруг этого решения. Мы наиболее авторитетного, кто воюет лучше всех за это решение, он и будет председателем этого собрания. Бочаров, так Бочаров, так сказать, там коммунист, не играет на самом деле роли. Уже все сцепились насмерть. И мы добьемся результата и проведем это решение. И статья Конституции 31 на территории Пресни работать будет.
Ну, надо сказать, что среди новелл вот этого вот протестного движения вдруг неожиданным образом обозначилась инициатива «Единой России», которая предложила разместить Московский гайд-парк и создать Московский гайд-парк, от чего, кстати, власти и Московские федеральные долго отказывались, а тут вдруг пошли навстречу, на специальной площадке для проведения митингов на Поклонной горе. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Воробьев. И при этом в качестве альтернативного места, сказав, что не единственный вариант размещения Московского гайд-парка, он так и быть выбрал набережную Тараса Шевченко с великолепным сквером. Короче говоря, те самые, так сказать, забитые углы в Москве, куда можно загнать подальше глаза людского побольше, так сказать, народу, но он предложил их еще и, слава богу, в пределах городской черты Москвы. Мог бы вполне предложить их где-то в области. Хочу лишь заметить,
кто поближе к Калужской области, где сейчас Новая Москва. Поближе к Калужской,
да, вот куда-нибудь на окраину Новой Москвы. Хочу лишь сказать, что вообще-то вопрос с гайд-парком, он немножко пережил себя. И устраивать сейчас гайд-парк где-либо, так сказать, переведя туда митинги и вот это вот шествие оппозиции под названием «Марш миллионов», уже не актуально. Потому что гайд-парк был тогда, когда люди должны были где-то спокойно высказывать свое мнение.
Перед выборами.
Они его уже высказали. И высказали. И сейчас проблема вовсе не в том, чтобы они могли где-то спокойно самовыражаться, а проблема в Путине. Путин маздай. Вот как говорят интернетчики. И это, как говорится, первое и главное условие любого, так сказать, прекращения.
Это не только интернетчики, это гениальный автор оперы «Иисус Христос», так сказать,
Jesus
must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Для спасения нации Путин должен умереть.
Да. Вот. Поэтому вопрос уже не просто в том, чтобы куда-то перенести, так сказать, эту площадку выражения протеста, а вопрос в том, как наиболее эффективно этот протест может дойти до своей конечной цели. Потому что его официальное, вернее, его единственное требование — это Путин вор, и Путин должен уйти. Вот. Поэтому здесь уже вопрос не о площадке, а о том, как быстрее дойти до этой цели. И быстрее до нее дойти, естественно, там, где больше москвичей смогут увидеть и присоединиться к ней, к этой акции.
Валер, комизм этой ситуации подтверждается тем, что Воробьев, это сынишка бывшего замминистра, а ныне сенатора Воробьева, то есть номенклатурщик от партии жуликов и попов во втором поколении. То есть это не просто, так сказать, жулик и поп, а как бы это уже сын жулика и попа, то есть вот во втором издании, молодой и лупоглазый. Он пытается, вот если вернуться, например, в 17-й год, сказать большевикам, что не надо брать зимний, а вы гайд-парк устроите где-нибудь в Твери, и там, так сказать, вам дадут площадку, и вы будете дебатировать. Нет, парень. Восстание началось. Оно пока носит форму вот такую. Потому что нет оружия у восставших, нет средств массовой информации. Но это уже восстание. Оно идет. Оно в информационном поле, эта война движется. Где-то ОМОНовцы бьют восставших, где-то восставшие бьют ОМОНовцев. И загонять это сейчас на гайд-парк и дискуссию. Дискуссию надо делать на телевизионных каналах.
Да, вот там открываете гайд-парк.
На четвертом. Вот там гайд-парк открываете. Там это актуально. Там на всю страну можно распространить разные точки зрения. И это справедливо. А кому-то предлагать, что вы вместо того, чтобы взять Бастилию, вы сделаете гайд-парк где-нибудь Иври-Сюр-Сейне, где-нибудь на окраине Парижа. Ну и там, значит, вот как поговорите между собой.
Говоря российским языком, это все равно, что в период революции предлагать площадку для организации маевок. Это предреволюционный этап. Вот Гайд-парк, это все до революции.
Уже прошло.
Да, это уже прошло. А вот сейчас, когда она началась, хоть в такой спокойной форме, так сказать, без значительных обострений пока и так далее. Но это уже революционный процесс. И в этом революционном...
Все равно это уже Смольный. Это уже то место, в которое люди понимают, что если ты хочешь поучаствовать в революции, ты должен прийти в Смольный. Uh-huh. С винтовкой или без винтовки, с гранатой или без гранаты. Но флаг вывешен вот, на данный момент на баррикадный. Если его оттуда снимут, он появится в другом месте, третьем, четвертом. Значит, это место, где вывешен флаг. Это uh-huh. то место, где... куда можно прийти, получить информацию, найти единомышленников, договориться о чем-то. И люди, кстати, туда ходят и единороссы. Я, например, наблюдал старую Стуку Себенкову, которую депутат городской думы, некто Кирилл Шитов, мерзавец первостатейный из «Единой России», еще какая-то Гончар Николай Николаевич из «Единой России». Там каждый тварь по паре, все приходят туда, все получают информацию, все пытаются вести агитационную какую-то работу среди... Дай бог вам здоровья, приходите, если вы НТВ туда ходят снимать, их никто не бьет, ничего, пожалуйста, снимай.
Странно вообще-то, пора бы.
Не, никто даже мелочи не закидывает, как это в последнее время было принято, но их не бьют, и совершенно спокойно они могут дискутировать. Флаг вывешен. И революция началась, и она в головах произойдет, и этих тварей, так сказать, скинут рано или поздно. Поэтому этот процесс идет и идет своим чередом. И при этом задержит там Навального, Удальцова, Чирикова, там, Яшина, еще каких-то менее известных фигур. Да Собчачку забери, так сказать, с Прохоровым или с кем угодно. Это уже роли никакой не играет. Смольный от этого ему не убывает, не прибывает. Люди приходят туда, встречаются, кстати, с ВИПами. Там и Троицкий был, вот я видел, вел дискуссии, так сказать, и Немцов. Каспаров вообще 3 часа безостановочно языком молол, так сказать. Вокруг него толпа народу собралась, и он излагал свои мысли о прямой демократии, о облачных технологиях, так сказать. Что это пользовалось популярностью, народ задавал вопросы, и не шахматные. Это не был поход за снобистский, за то, что «а я вот с 13-м чемпионом мира тут сфотографировался». Нет, люди задавали вопросы о политике. Я это видел своими глазами, и это производило очень хорошее впечатление.